все свои.
Гостях виолончелист, виртуоз, композитор, автор сольного проекта Cello Drive, художественный руководитель международного фестиваля мастера музыки, который проходит где? В каких странах, кстати?
В России. Проходит, да. Но участники у нас, поскольку фестиваль международный, из разных стран. В этом году мы провели фестиваль на двух площадках в двух столицах России. То есть начали в Петербурге и закончили в Москве.
И еще вы постоянный приглашенный педагог международных мастер-классов в Италии, в Загоролло.
Совершенно верно.
Мастер-класс и педагог. Вам, я смотрю, вы юный совсем, а вы уже преподаватель и приглашенный педагог.
Ну, понимаете, в Европе проще получить звание доцента, скажем. В общем, достаточно обладая дипломом о высшем образовании музыкальном, ты уже можешь преподавать. У нас немножко сложнее, но об этом мы поговорим как-нибудь.
А потом. За рубежом вы тоже обучались?
Да, конечно, я закончил Академию Санта-Чечили в Риме.
А чем престижное образование музыкальное за границей? Наша Московская консерватория ведь очень ценится.
Московская консерватория — это, пожалуй, лучшее музыкальное образование, высшее в мире. Но я поехал учиться в Италию именно к определенному человеку, к Джованни Соллима. Это замечательный сицилийский виолончелист, композитор и экспериментатор во всем, что касается виолончели. Вот, поэтому, конечно же, мне просто было интересно познакомиться с ним, получить его опыт музыкальный и поиграть, побыть с ним на одной площадке.
Вот вы говорите сейчас по-русски, ощущение, что по-итальянски.
По-итальянски, да, я только хотел сказать, как акцент у вас уже итальянский.
Ну, в общем-то, последние полгода я был постоянно в Италии, вот только в сентябре для нашего фестиваля приехал в Москву, поэтому еще немножко не освоился.
А по-итальянски вы говорите?
Конечно, свободно, даже иногда начинаю уже думать.
Да?
Да.
Ага, и считать по-итальянски.
Ну, считать, соответственно.
Кватро, как там дальше?
Кватро, да.
А мастер-классы у вас для взрослых или детей вы тоже зовете?
А вы знаете, для всех. Мастер-классы, конечно же, для студентов. Это могут быть и ученики школы, и только начинающие ребята. Но вот в этом году ко мне приехало двое ребят, которые, в общем-то, на один на два года, другой на пять лет старше меня. Так что, получается, вот обучал людей, профессионалов старше себя по возрасту. Но иногда случается и такое.
Слушайте, виолончель ведь это инструмент, который не часто выбирают дети. Правда, в музыкальной школе? И родители тоже.
И с собой его не потаскаешь по городу.
Ну, дети, я думаю, они вообще не задумываются об виолончели, поскольку это очень большой инструмент, и на нем в детстве начинать особенно играть.
И
первые
девочки,
годы
тем
это
более.
Очень тяжело.
То есть, в основном, виолончель это второй инструмент у человека?
Нет, это либо первый, либо второй, либо, может быть, десятый инструмент всегда у меня. Это был второй инструмент, поскольку я начал заниматься сначала на фортепиано и, в общем-то, планировал быть пианистом, но потом открыл для себя этот инструмент через его голос и настолько влюбился и в голос, и в корпус виолончели, поскольку корпус виолончели очень похож на женский корпус, что просто уже не мог расстаться.
Но он же тяжелый, сколько в нем килограммов?
Ну, сам-то инструмент не тяжелый, он весит всего от 2 до 4 килограммов, это все зависит от
просто
дерева.
Чехол тяжелый, да?
Чехлы, да, бывают разные. Вот у меня почти 3 года был такой пуленепробиваемый кейс специально для того, чтобы сдавать его в багаж в самолете, который весил сам по себе 12 килограмм. Плюс еще 4 килограмма виолончели, можете себе представить, сколько это все весело.
Да.
Но там были специальные такие колесики, так что его можно было возить за собой, как тележку.
А зачем вам пули не при нем? Это как в джазе,
чтобы
только девушки вас стреляют, гангстеры.
Ну, знаете, когда начинаешь выезжать за рубеж, для виолончелиста всегда первый вопрос стоит: о том, что надо покупать билет на инструмент. Если у тебя дорогой инструмент и антикварный, ну, старинный, да, соответственно, это всегда очень-очень затратно. Либо ты сам
застрахован?
Мой инструмент, да, застрахован. Но, опять же, не все виолончелисты себе это могут
Слушайте,
позволить.
Слушайте, у кого тогда украли виолончели? У Ростроповича,
ну,
нет?
У Ростроповича, да, по-моему, у Ростроповича нет. Украли...
Или у кого-то известного тоже украли виолончели?
Ну, много
это целый скандал
много
был.
Инструментов крали, я знаю. Украли у одного студента, которому Ростропович подарил инструмент из одной коллекции европейской. Вот, так что кражи продолжаются постоянно.
А вы постоянно. Были знакомы с Ростроповичем?
Я был с ним, да, лично знаком, но в качестве, скажем, посетителя его мастер-классов. И однажды мне посчастливилось встретиться с ним случайно в коридоре консерватории, когда он прохаживался и разговаривал с ректором. И просто я его остановил, он увидел молодого человека с виолончелью, очень так приветливо по-европейски улыбнулся. Мы с ним поздоровались, пожали друг другу руки, после чего я просто... обмолвился парой слов с великим маэстро. Это было как раз ровно за год до его кончины. И, в общем-то, это для меня была очень такая знаковая встреча. После этого я начал концертировать и выезжать за рубеж.
Но виолончель — это же все-таки не очень сольный инструмент.
Ну, как сказать, за последние, в общем-то, уже почти более 100 лет это более чем сольный инструмент, благодаря, опять же, таким виолончелистам, как Ростропович,
благодаря виртуозной игре.
Сольдема, и благодаря тому репертуару, благодаря, в первую очередь, возможностям виолончели, поскольку виолончель — это единственный инструмент, простите, вас перебью, который ближе всего к человеческому голосу.
Да.
И именно на виолончели можно изобразить практически любой инструмент оркестра симфонического.
Да вы что?
Мы именно этим занимались, экспериментировали с Джованни Сольно.
А вот мы сейчас слушали музыкальную композицию. Это что было? Ангелина.
Это была Ангелина. Это переложение мое одной гитарной композиции, написанной австралийским гитаристом Томми Эммануэлем.
Слушайте, ну, виолончель — это же большая скрипка. Нет?
Ну, ее так называют очень часто, да. Но все же это скорее виола. То есть корни одни и те же у скрипки и виолончели, но она... происходило, у нее своя история очень длинная, так что назвать ее большой скрипкой, это все-таки
Сколько
будет неправильно.
Сколько струн у виолончели?
У виолончели 4 струны, но опять же сейчас на виолончели 4
струны. А было
больше? Струны. А все начиналось с виолы де гамбо, у которой было 6 струн. Потом также существовали барочные виолончели с 5 струнами. Сейчас, в общем-то, очень многие фирмы, производящие электроинструменты, добавляют также 5-ю струну басовую, чтобы добавить виолончели еще контрабасовый такой гул, бас. Но это, опять же, эксперименты современных электропроизводителей.
У вас обычная, да, не электровиолончель?
У меня обычная, да. Я играл достаточно долгое время на виолончели Yamaha, но, опять же, у нее 4 струны. И там, соответственно, другие возможности. Можно подключать разные педальки, экспериментировать со звуком, с электрозвуком.
А с какими инструментами в паре вам больше нравится играть?
Ой, я перепробовал практически все, что можно совместить. От банданиона до эрху, дарбуки, варгана.
Ой, что вы называете?
Банданион — это гармонь такая.
Банданион, да, это аргентинская такая гармошка, очень сложная по своей структуре, у нее очень длинные меха, поэтому все банданионисты, самый известный, естественно, был Астор Пьеццола, они всегда подставляют колено, чтобы, когда раскрываешь меха, они не проваливались вниз. Поэтому всегда нужно играть с поднятым коленом. Почти что как гитаристы.
Да. Ну и с чем вам больше понравилось, чем вам комфортнее вот ваш инструмент, с чем звучит лучше?
С голосом человеческим.
С голосом?
Мне очень нравится, да, поскольку они настолько родственны, что...
А это должен быть какой-то оперный вокал или эстрадный?
Да
или
нет,
какой-то?
Совершенно любой. Я играл с разными, и с эстрадными певцами, и с поп,
а
и с рок.
А с кем? Ну, назовите, с кем, вот, например.
Ну,
здесь, нам, непросвещенным, расскажите, просветите.
В России я, к сожалению, не выступал, поскольку наша российская эстрада, во-первых, если туда пробиться, то там свой очень сложный рынок, и пока
забьют.
Что российским эстрадным
певцам...
зачем
там виолончель, там
эстрадным
есть синтезаторы.
В том-то и дело, что, да, что звук виолончели, ее голос им не совсем подходит. В Европе много выступал с разными, достаточно назвать Мони Увади, это такой великий актер, певец, живущий в Италии.
Челентано вы бы хотели выступить?
Челентано, да, но, к сожалению, вот, по-моему, он недавно совсем почти что завершил свою карьеру, последний раз давал турне год, по-моему, назад, ну, сейчас он более, так скажем, отдыхает в своей итальянской вилле, нежели выступает как великий, в общем-то, певец.
А вы поехали в Италию учиться, потому что в Италии большая школа виолончели известная такая, да?
Ну, конечно же, да, Италия, безусловно, это одна из древнейших виолончельных школ, оттуда все начиналось, и самые первые произведения для виолончели были также написаны итальянскими виолончелистами-композиторами. Я поехал познакомиться с культурой, поскольку вся культура всего искусства на нашей планете, европейского, естественно, исходит из Италии, через Грецию, потом в Италию. И опять же повторюсь, что хотел познакомиться с великим композитором нашей современности Джованни Солем, научиться чему-то у него и поэкспериментировать вместе с ним. И именно об этом вот мой проект Cello Drive, концерт которого будет в это воскресенье, 4 октября.
А где будет концерт?
Концерт будет в одном из клубов Москвы. Клуб называется Mezzaforte. Это рядом с Останкинским телецентром. Точный адрес. 1 Останкинская, 53.
Это ночной клуб?
Это нет, не ночной клуб, это ресторан, джазовый ресторан. У него очень замечательный владелец, который именно это место сделал для лайв-концертов. То есть первоначально это живых. Был не ресторан, а живых концертов, для того, чтобы туда приходили музыканты, играли, приглашали, опять же, музыкантов. И всегда там происходит замечательное живое творческое музыкальное общение.
У нас сейчас еще одна на подходе музыкальная композиция. Давайте послушаем.
Мы продолжаем. Георгий Гусев, виолончелист, виртуоз и композитор у нас в гостях. Это ваше сейчас произведение звучало?
Это звучала моя обработка разных тем произведений Джованни Солема, моего педагога.
Угу. Как она называлась, композиция?
Композиция называется «Terra Dance» или «Стихия танца». Но там я использовал разные темы из разных композиций, соответственно. «Terra Dance», «Terra Fuoco» и также мои импровизации на ирландские народные темы, поскольку в этой композиции именно использовано очень много ирландской народной музыки.
А вот 4 октября в вашем концерте там что можно будет услышать?
Там можно будет услышать все от барокко до современных композиций, до моих композиций, до произведений Николо Паганини, переработанных также для виолончели, вариаций. В общем-то, это такой концерт стиля, как у нас принято называть, кроссовер, когда объединение всех видов искусств, в том числе у меня там присутствуют и видеообразы, и я называю это более не концерт, а музыкальный театр.
А вы там один будете или с музыкантом?
Я там буду один, совершенно один. Вот та композиция, которую мы сейчас послушали, «Тараданса», она была записана с моим дорогим другом Симоне Сфамели, итальянским баттеристом, с которым мы вместе выступали 11 сентября здесь на Music Messe в парке «Сокольники». И, в общем-то, в проекте задействованы два человека. Это виолончель, соответственно, я играю на виолончели, и ударный Симон Сфамели. Но в воскресенье будет только виолончель.
Угу. А есть какие-нибудь музыкальные сюрпризы, когда, вот, например, вы играете что-то человеку такому простому, неизвестное, а потом хлоп, и заиграли...
Калинка-малинка.
Да.
Или ну, вот... ну погоди.
Ну,
отрезвляющее такое.
Ну, знакомое.
Безусловно, концерт Cello Drive моего проекта — это всегда очень живое, очень насыщенное и всегда неповторимое общение. Зрители, публика, те, кто уже слышали, приходят снова и снова, потому что знают, что на каждом выступлении я придумываю что-то новое. Всегда это общение, всегда это какие-то розыгрыши, всегда это... какие-то находки, какие-то, в общем-то, перепады, перекиды, не знаю, как правильно это сказать по-русски, с публикой, когда просто можно встать, выйти в публику, играя на виолончели, и, в общем-то, с кем-нибудь там пошутить.
Ну, если вы виолончелист-виртуоз, стало быть, импровизация тоже?
Импровизация, да, конечно же, постоянно. То есть все композиции, которые я играю, они у них есть четкое начало, безусловно, форма, но, опять же, я придерживаюсь джазовой структуры. То есть когда мне хочется, я могу их всегда расширить, добавить какие-то куски, добавить разные концовки. То есть у меня есть на готове несколько разных, так скажем, блоков музыкальных, которые я могу мешать как карты.
Наши русские композиторы, кто писал музыку для виолончели?
Ну, у нас величайшая школа как и виолончельная, так и композиторов, которые писали для виолончели.
Прям вот строго для виолончели?
Ну, строго для виолончели. У нас именно писал в России, пожалуй, только Карл Юльевич Давыдов, такой был великий педагог, виолончелист и композитор из Литвы, который преподавал, жил у нас в России последние свои годы, преподавал в Петербургской консерватории, куда был приглашен первым профессором только что открывшейся консерватории. Но из великих композиторов, безусловно, писали Петр Ильич Чайковский, который написал замечательную вариацию на тему рококо, который постоянно находится как обязательное произведение в конкурсе имени Чайковского. Это Сергей Васильевич Рахманинов, который написал замечательную сонату, единственную свою сонату для виолончели, посвященную Брандукову. И также многие-многие советские композиторы, которые писали для нашего Ростроповича.
Часто видишь афиши, написано «Концерт для виолончели с оркестром». Вот именно так преподносят.
Да, да, потому что, опять же, виолончель вот как-то... Я постоянно пытаюсь выйти за эти рамки, но так сложилось,
остаться,
что виолончель одна приветствуется очень редко. Очень мало кому из виолончелистов удается придержать внимание публики, находясь одному на большой,
на
общем-то,
сцене. Да,
поэтому, конечно,
да,
же, поддержка оркестра и симфоническое звучание, это разные голоса, это целая палитра. Конечно, это интереснее, конечно, это насыщеннее. Безусловно, есть большой пласт репертуара, написанный именно для виолончели с оркестром.
Виолончель — это грустный инструмент или нет?
Минорный, мажорный?
Изначально, конечно же, это лирический инструмент, это кантиленный инструмент. Это инструмент, который был всегда...
Депрессивный немножечко, наверное.
Депрессивный нет, я бы не сказал. Лирический, да. Но у нее все-таки очень теплый голос. И скорее, вот лично я, когда у меня плохое настроение, включаю на виолончели, а не фортепиано, потому что виолончели очень теплый. Опять же, зависит, конечно, кто играет, но все-таки тон, он согревает сердце скорее.
А в конкурсе, который посвящен Чайковскому, там виолончелисты принимают участие?
Конечно же,
да?
Там четыре, да, категории: пианисты, виолончелисты, скрипачи и кого не назвал, и вокалисты.
Вокалисты. Вы не принимали участие?
Нет, не принимал.
Не интересно.
Вы вообще в конкурсах не принимаете участие?
Я вообще не принимал никогда участие в конкурсах. Просто у меня другое, скажем, отношение к конкурсам. Я считаю, что немножечко они пошли не в ту сторону. Но это мое чисто личное мнение.
А в России, вот вы приезжаете сюда, вы не хотите здесь развивать вот это тоже направление? Потому что если в Италии оно развито, то у нас, наверное, все-таки не популярно.
Ну, вы знаете, оно, в общем-то, по большому счету, пока что сказать развито.
Или
еще нигде не развито. Нет, почему же? У нас очень большой интерес к современной музыке, к вот, опять же, благодаря фестивалю, который мы проводим здесь в Москве, называется «Мастера музыки». Фестиваль именно посвящен инновативным каким-то видениям в классической музыке современности. И у нас основной контингент — это молодежь, это И не только молодежь, это люди, которые заинтересованы в развитии классической музыки. То есть классическая музыка — это не музейный экспонат, она постоянно живет, и композиторы до сих пор еще пишут, и замечательную музыку.
А если посадить вот рядом с вами еще одного виолончелиста, сможете ли вы играть, или это уже будет перебор?
Безусловно. Конечно, сможем. Конечно, сможем. Две виолончели — это всегда лучше.
А три виолончели уже, это уже симфонический оркестр.
Оркестр практически.
Ну, три виолончели, да, это трио, небольшой ансамбль. Ну, пожалуйста, существует очень много групп, скажем, как вот ансамбль Берлина Филармоник, 12 виолончелистов, они концертируют по всему миру и исполняют обширнейший репертуар на 12 виолончелях. Это почти что оркестр виолончели.
Ну да, да, да. А диски вы выпускаете с музыкой?
Да, вот недавно я записал диск, он еще не выпущен, полностью состоящий из моих композиций, моих обработок. Это, опять же, такой мой дебют, сольный альбом, он так и называется, Cello Drive, я вот решил его посвятить проекту. Он полностью записан в Италии, на острове Сицилия, в Палермо, и поэтому там, конечно же, присутствуют более такие арбо-итальянские, африканские и, скорее, европейские по тональности и по ритмам музыкальные.
Это такая южная музыка.
Южноевропейская, скажем.
Если родители захотят отдать ребенка на виолончель, сначала все-таки на какой-то другой, а потом виолончель, да?
Ну, что касается первоначального образования, я считаю, все-таки, конечно же, фортепиано, оно как базовый инструмент, оно развивает и слышание, и гармоническое мышление. Виолончели все-таки это один голос, хотя у нас четыре струны, мы можем исполнять аккорды, также можем вести разные мелодические линии, но виолончель — это более кантиленный инструмент, то есть это как голос вокалиста, да, всегда одна партия. Рояль — это уже более такое симфоническое мышление, поэтому начинать стоит именно с рояля, фортепиано, а потом уже, если ребенок тянется к какому-либо инструменту, безусловно, не останавливать его, а поддержать.
Но для ребенка, мне кажется, виолончель — это слишком большая бандура.
Ну, есть маленькие виолончельки специально для детей, но почему же? Очень часто я встречаю тоже маленьких ребятишек, которых сам обучаю, которые хотят, естественно. Ну, не табурет, а такой маленький стульчик детский. Но очень часто дети хотят именно играть на виолончели, потому что она большая, ее можно обнять. Вот скрипку не обнимешь, она маленькая и худая. А виолончелька, ее именно как вот такую плюшевую игрушку можно всегда держать
под рукой. Не так слышно у соседей, потому что когда ребенок тренируется играть на скрипке, все соседи в панике.
Вы знаете, ошибочное мнение, потому что в виолончели есть такой агрегат, называется шпиль, такая палка, которая втыкается в пол. Вот в барочных инструментах ее не было, виолончель просто держали ногами, коленками. А сейчас появился шпиль, который упирается в пол, и, естественно, вибрация от инструмента через этот шпиль проходит соседям. Если есть соседи у вас, кто не любит музыку и живут под вами, то, конечно, это кошмар.
С помощью этого шпиля можно как даф накрутить виолончель вокруг своей оси.
Шпиль, конечно, это универсальный. Тоже
элемент шоу.
Тоже, тоже.
Да, вы так крутите виолончель вокруг своей оси?
Виолончель, да, кручу, она у меня и как маятник крутится, и кланяется сама. Виолончель для меня — это живой организм, она, в общем-то, живет своей жизнью и постоянно общается как со мной во время концерта, так и с публикой.
А вот этот международный фестиваль мастера музыки, он сколько уже проходит?
Он проходил, вот сейчас завершается, уже проходит третий год. Мы начали в 2013 году, и это был такой большой, в общем-то, можно сказать, большое мероприятие. Вот я пришел даже в буклетик, если кто-нибудь из вас захочет, можете посмотреть.
Давайте.
Там приехал как раз мой педагог Джованни Солима, который давал целую неделю мастер-классов, два концерта, большой концерт со студентами нашего фестиваля, ребятишками, которые приехали из 13 городов со всей России. Можете себе представить, да? У нас приехали также виолончелисты из Германии, из Австрии. То есть это было большое международное событие. У нас принимали участие такие музыканты молодые, уже популярные среди нашей публики, не только как Борис Андрианов, как Александр Бузлов, получивший премию вот на последнем конкурсе Чайковского, как Гайк Казазян, получивший также премию на последнем конкурсе Чайковского. Вот, так что начали мы очень ярко, и я был вдохновлен, когда узнал, что переводчица, которая будет переводить нашего заморского гостя, так скажем, Джованни Солима, ее имя было Чичилия. А как известно, святая Чичили — это покровительница музыки. Вот как только я это понял, то сразу был уверен, что все будет хорошо. Так оно и было.
Ну что, спасибо большое, Георгий. Мы успеем еще одну композицию послушать в нашем эфире. Георгий Гусев, виолончелист, виртуоз и композитор, был у нас в гостях 4 октября в воскресенье. Концерт, напомните еще раз, где?
Клуб Мецефорте, 1 Останкинская, 53, 19:30. Ждем вас. Начало.
Приходите.
Всем спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Thank you.